So I add my word of greeting to those you've already heard. In the precious name of our Savior and Lord Jesus Christ.
Я приветствую вас драгоценным именем Господа нашего Иисуса Христа.
I'd like to ask you to turn to Matthew chapter 16.
Я прошу вас открыть ваши Библии на Евангелии Матфея, 16 главе.
This month at Moscow Bible Church, we're going to be focusing in on a historical event with great consequence in the 16th century, great consequence even extending to the 21st century.
В этом месяце Московской библейской церкви мы сосредотачиваемся на великом историческом событии, великом в своих последствиях для
15th century? 16th century.
Да, для 16 века, и эти последствия простираются вплоть до 21 века.
And I'm talking about the Protestant Reformation.
Я говорю о протестантской реформации.
Now, there were many personalities who contributed to the Reformation, and there were many events which precipitated the Reformation.
Было множество личностей, которые совершили вклад в реформацию, и было множество событий, которые предшествовали реформации.
We could talk about the life and work of a man called John Wycliffe in the 14th century in England.
Мы могли бы говорить о жизни и деятельности такого человека, как Джон Уиклиф в 14 веке в Англии.
We could talk about the life and ministry of a man called Jan Hus in the 15th century in Bohemia, in present-day Prague.
Мы могли бы говорить о деятельности такого и жизни такого человека, как Ян Гус в 15 веке в Богемии, в современной Праге.
We could talk about the 17th century or the 16th century work of a man called Calvin, a Frenchman who lived in Geneva.
Мы могли бы говорить о деятельности в 16 же веке такого француза, как Кальвин, который проживал в Швейцарии.
But most historians have agreed that the great trigger point of the Reformation, that event that we mark as the formal beginning of the Reformation, took place in Wittenberg, Germany in 1517.
Но большинство историков соглашаются с тем, что спусковым курком Реформации, тем самым событием, после которого, собственно, началась Реформация как процесс, это произошло в Виттенберге в 1517 году.
And that event is commemorated in a poster in front of this building. As you walk into the church, on the right of the door is a poster depicting Martin Luther nailing the 95 Theses to the Wittenberg Door Church, 31 October 1517.
И это событие запечатлено на плакате, который мы видим при входе в собор, где Мартин Лютер прибивает гвоздем свои 95 тезисов к двери Виттенбергского собора 31 октября 1517 года.
And normally churches, Protestant churches in the West, mark the last Sunday in October as Reformation Sunday. And usually there is there are remarks, or there's a celebration, or the study of a text connected to the Reformation every year.
И обычно последнее воскресенье месяца большинство протестантских церквей уделяют празднованию этого дня и также уделяют время изучению текстов, которые имеют значение для реформации.
This year obviously is special because this year marks the half millennium, the 500th anniversary of the nailing of the theses on the Wittenberg door.
Этот год, конечно, особенный, потому что он отмечает день половины тысячелетия с того момента, как Мартин Лютер прибил свои тезисы к этой двери.
Now, in this place, at this time, we want to be very sensitive. We want to be as gracious and as gentle as we can while we celebrate something like the Reformation.
В этот день и в это время мы, конечно, должны быть осторожны, праздновать такое событие, как Реформация.
Because the Reformation never reached Russia.
Потому что Реформация так и не достигла России.
And because Russia is an Orthodox country.
И потому что Россия православная страна.
Some of you in this room self-identify as Orthodox.
Кто-то из вас в этом зале сегодня считает себя православным.
All of you in this room know and love Orthodox people who know and love the Lord.
И каждый из вас в этом зале знает и любит православных людей, которые знают и любят Господа.
The Reformation was actually a crisis within the Roman Catholic Church, but we do realize that the places where the Protestants disagreed with Rome would also be mostly places where the Protestants would disagree with Orthodoxy.
И несмотря на то, что мы понимаем, что реформация это был кризис в католической церкви, но те пункты, по которым протестанты не согласны с католиками, скорее всего, были теми же самыми вещами, с которыми протестанты не соглашаются с православными.
When the theologians and scholars and church leaders debated with one another across national lines in the 16th century, they, of course, wrote in the scholarly language of Latin.
Конечно, когда дискутировали теологи, богословы и ученые 16 века, они, конечно, все это делали на языке, который называется латынью.
And the great places where the Protestant reformers disagreed with Rome had been representative in five great points described in Latin.
И те основные различия, которые обозначены,
those distinctives which marked the reformers as being opposed to Rome had been represented in five great Latin phrases.
Те различия, которые отличают, которые ставят протестантов в противостояние с католиками, они как бы в совокупности своей можно свести их к пяти пунктам, которые выражены в латинских фразах.
And this afternoon we want to consider that great reformed distinctive which we call sola scriptura, the Bible alone.
И сегодня мы хотим обратить внимание на то различие, тот пункт, который звучит так, sola scriptura, или только Писание.
I believe it's the great foundation distinctive, which underlies all the other great disagreements with Rome.
Я думаю, что это такое основополагающее отличие, которое является фундаментом всех остальных различий с Римом.
Now the Reformation marked a crisis in the Catholic Church. That crisis moved along several points.
Эта реформация, она обозначила кризис внутри католической церкви, и этот кризис, как бы, он коснулся нескольких пунктов.
One point had to do with нескольких
точек.
One point had to do with the question, what is the gospel, and what are the relative contributions to salvation when we consider the question, well, what does God do to make salvation happen, and what do human beings do to make salvation happen?
Let's break that down into.
Okay. One of the great controversies.
Одно из противоречий великих.
Had to do with the definition of the gospel.
Имеет отношение к определению того, что такое Писание.
What is the human contribution to salvation?
Каково человеческое участие в спасении?
And what is the divine contribution to salvation?
И каково божественное участие в спасении?
But there's even a question, amazingly, deeper than that, more basic than that.
Есть и вопрос, который глубже, чем этот, и более, как бы, базовый даже, чем этот.
And it is the question, who gets to decide what the gospel is? Who defines the gospel?
И этот вопрос в том, кто решает, что есть Евангелие, кто определяет, что есть Евангелие.
The Reformation was not merely a crisis of the definition of the gospel. The Reformation was a crisis of authority.
Реформация была кризисом не только в отношении того, что является спасением, каково спасение, но также вопросом, кризисом авторитета.
Where does authority from God come from? Who do we look to? What do we look to understand what God is saying to us?
Откуда приходит авторитет Божий? К кому мы обращаемся, к чему мы обращаемся, чтобы понять? To understand what?
what God is saying to us.
Чтобы понять, что говорит нам Господь.
The Roman Catholic Church maintained there are three sources of authority.
Римская католическая церковь утверждает, что есть три источника авторитета.
Scripture,
Писание,
church tradition,
церковная традиция,
and something that was called in Latin, it's still called this, the magisterium, which is the teaching authority of the church.
И то, что называется, называлось и тогда, и называется по сей день латинским словом magisterium, что означает учительный авторитет церкви, авторитет учения церкви.
The reformers.
Реформаторы.
John Knox in Scotland said no.
Джон Нокс в Шотландии сказал нет.
William Farrell in France said no.
Уильям Феррелл во Франции сказал нет.
John Calvin in Switzerland said no.
Жан Кальвин в Швейцарии сказал нет.
Martin Luther in Germany said no.
Мартин Лютер в Германии сказал нет.
There's only one source of authority.
Есть только один источник авторитета.
Sola Scriptura.
Только
the Scripture
Писание.
Alone.
Sola Scriptura, только Писание.
Now I want to read to you today, or I want my translator to read from
Я
Matthew chapter 16.
А точнее хочу, чтобы мой переводчик вам прочитал из Евангелия от Матфея, из 16 главы.
If we find the authority centered in the church, then that means that the authority of the church came through the apostles to the church.
Если мы находим авторитет в церкви, то откуда он взялся? Если он взялся и от апостолов,
mainly,
он исходит от апостолов.
Mainly from the apostle Peter.
Ну и преимущественно от апостола Петра.
And that idea is taken from the words Jesus spoke to Peter in Matthew 16.
И эта идея, она берется из тех слов, с которыми обратился Христос к Петру в 16 главе Евангелия от Матфея.
So let's read from Matthew 16, verses 13 to 19.
Поэтому давайте прочитаем из 16 главы Евангелия от Матфея с 13 по 19 стих.
And let's stand in honor of God and His Word.
И давайте встанем из почтения Господу Его Слову. Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников, «За кого люди принимают Сына Человеческого?» Ученики ответили, «Одни говорят, что Ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а третий, что Иеремия или один из других пророков. А вы кем считаете Меня?» – спросил их Иисус. Симон Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, сын Иона, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом». И я говорю тебе, ты, Петр, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи от небесного царства, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено на небесах. И все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах.
Heavenly Father, we pray that you would show us what it means.
Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл нам, что это значит.
We pray that you would show us the difference it makes.
Мы просим Тебя, чтобы Ты открыл нам, какую разницу это несет.
And we pray that it would make a difference in terms of who we are and what we do.
И мы молим о том, чтобы была разница от этого в том, кто мы и что мы делаем.
Jesus' wonderful name we ask it.
Во имя, по прекрасное имя Иисуса мы просим об этом.
Amen.
Аминь.
Please be seated.
Пожалуйста, присаживайтесь.
Now from these words,
из этих слов,
it certainly appears that Jesus is going to build His church on the Apostle Peter.
Видно, очевидно, что Иисус собирается построить свою церковь на апостоле Петре.
Now the normal argument from Rome is that the authority of the Roman bishops and priests are handed down from Peter.
И типичный аргумент Рима заключается в том, что авторитет римских епископов, он передается им от Петра.
Through something we call apostolic succession. In other words, Peter laid his hands on somebody. That person laid his hands on somebody. Right on down to the current bishop of Rome, Pope Francis.
Это понятие называется апостольской преемственностью. Это значит, что Петр возложил руки на кого-то, тот человек возложил руки на еще следующего и так далее, до, вплоть до нынешнего Папы Римского.
And the usual Protestant answer to that claim,
и обычный протестантский ответ на это утверждение,
is that it wasn't Peter personally, but it was Peter's faith.
Заключается в том, что это был не Петр лично, но вера Петра.
And the Protestant argument flows from the grammar of the Greek New Testament.
И протестантское утверждение, оно происходит, как бы, оно возводится к греческой грамматике этого текста.
The name for Peter in Greek is obviously a masculine noun.
Имя Петр в греческом языке, конечно же, мужского рода.
But when Jesus refers to the stone or the rock that he will build his church on, he uses a feminine noun, and faith is a feminine noun in Greek.
Но, обращаясь к Петру и говоря о скале, на которой он построит свою церковь, он использует слово женского рода, и вера также женского рода в греческом языке.
I don't think that's a very good argument.
Я не думаю, что это очень устойчивый аргумент.
Let me tell you why.
И я объясню, почему.
In Ephesians 2, Paul says,
в Ефесянам 2 Павел говорит,
that the apostles actually are a part of the foundation of the church.
Павел говорит о том, что апостолы таки и есть часть основания церкви.
Christ Jesus himself being the chief cornerstone.
И Христос краеугольный камень в этом основании.
So we shouldn't be afraid of the fact that Peter and the other apostles were a part of the foundation of the church that Christ would build on.
И нас не должно смущать то, что Петр и другие апостолы были частью того основания, на котором Христос построил свою церковь.
We should rather ask ourselves the question, what did Jesus mean by that? Did he mean that the authority would come from Peter himself?
Нам лучше задаться вопросом о том, что же имел в виду Христос, что он хотел сказать. Имел ли он в виду, что авторитет церкви будет исходить от самого Петра лично?
If Peter were a kind of original pope, and if all the authority flowed from him through successor popes, we have to ask a question.
Если так и было, если Петр и был первым папой римским, и если его как бы помазание переходило через рукоположение от одного к другому, то тогда нам нужно задать себе вопрос.
The question is, which person is Peter?
Задать вопрос о том, так какой тогда, какова тогда личность Петра? Кто он именно?
Is he the foundation stone that Christ, which is the word Christ assigns to him?
Он как бы камень основания, то есть то слово, которым называет его Христос.
Or is he the thing that Jesus calls him in verse 23?
Или он то, чем его называет Христос в 23 стихе?
It is true that the Lord refers to Peter as a kind of foundation stone.
Это действительно так, что Господь обращается к Петру как вот к камню в основании.
In verse 18.
В 18 стихе.
It's also true that Jesus calls the apostle Peter Satan in verse 23.
Но также правда и то, что в 23 стихе Иисус, обращаясь к Петру, называет его сатаной.
So if the church is built upon Peter,
если церковь построена на Петре,
is the church built upon Satan?
Может быть, тогда она построена на сатане?
Is the church built upon someone that Jesus could call Satan?
На ком-то, кого Христос мог назвать сатаной?
We have to sort this out. We have to understand what this means.
Нам нужно с этим разобраться, нам нужно понять, что же это значит.
If we get the gospel right, we have to get more than one thing right.
Если мы понимаем Евангелие правильно, то нам нужно понимать больше, чем одну вещь правильно.
We have to get right this question, who is Jesus? The question of the person of Jesus.
Нам нужно понять тогда, кто есть Христос, кто есть, каков он как личность.
Peter got that right. You are the Christ, the Son of the living God.
И Петр был прав, когда он сказал, что ты Христос, Сын Божий.
But the gospel involves more than the person of Christ. The gospel also involves the work of Christ.
concern once again?
The gospel involves more than is concerned with more than the person of Christ, and it's also concerned with the work of Christ.
Но Евангелие касается не только личности Христа, но также и его деятельности, его работы.
Peter got that wrong. Peter tried to stop Jesus from talking about the fact that he would go to the cross.
Но Петр здесь ошибся. Он пытался остановить Христа, который заговорил о том, чтобы взойти на крест.
When Peter got that wrong, Jesus called him Satan.
И когда Петр в этом ошибся, Христос назвал его сатаной.
So what's the critical factor here? Is the critical factor the person of the apostle Peter?
И в чем здесь ключевой фактор? Это личность апостола Христа?
Or is the critical factor here the truth? The truth, the word of Christ, what Christ is saying.
Или здесь ключевой фактор истина, истина того, что говорит Христос.
Peter is only a foundation stone when what he says lines up with what the Lord Jesus says.
Петр является основанием церкви только тогда, когда то, что говорит он, совпадает с тем, что говорит Христос.
If Peter does not line up with what the Lord Jesus says, then he's no better than Satan.
И если Петр не совпадает с тем, что говорит Христос, то он не лучше, чем сатана.
Let me just say that I don't believe that Peter was the first pope.
Я скажу вам так, что я не верю, что Петр был первым папой.
I don't think Peter was anything like a Roman Catholic. I don't think he believed anything like Roman Catholic doctrine.
И я не думаю, что Петр был католиком и что он верил так, как верят католики.
But let's assume that he was.
Но предположим, что так и было.
Let's assume that he was a kind of original pope.
Предположим, что он как бы и был таким вот первоначальным папой.
And let's assume that he is the one we look to for original authority.
И предположим, что именно к нему мы обращаемся за вот этим авторитетом.
I think if that's true, we'd better understand what it was that he said.
И если это так, то нам лучше понимать, о чем говорит тогда Петр.
What happened was that the church had kept the scriptures from the people. But Martin Luther was a doctor of theology, a teacher of theology, so he got to read the scripture himself.
Что произошло? Церковь как бы сокрыла Писание от людей, но Мартин Лютер был доктором богословия, и у него был доступ, личный доступ к Писанию.
Luther was a genius, equally at home in the Hebrew Old Testament, the Greek New Testament, as he was in the Latin of scholars and in the German of his countrymen.
Он был гениальным человеком в том смысле, что он владел и греческим, и ивритом, и латынью, и своим родным немецким.
No one knew what the scriptures were saying, except for the doctors of the church, because the doctors of the church kept the scriptures from the reading of the people.
Никто не знал, что содержится в Писании, кроме докторов богословия церкви, потому что именно эти люди и скрыли Писание от чтения людьми.
But Luther was a doctor of the church, so he read the scriptures himself.
Был одним из этих докторов, и он читал Писание лично.
And he said, what the church is teaching is not what the scripture teaches.
И он сказал, что то, чему учит церковь, это не то, чему учит Писание.
Now the church taught that there had to be intermediaries between the sinner and God. There had to be go-betweens.
И в это время церковь учила тому, что должны быть посредники между церковью и Богом, те, кто как бы вот промежуточное звено.
Mary was a mediator between ourselves and the Savior.
Мария была посредником между нами и Спасителем.
The saints are mediators between ourselves and the Savior.
Святые были посредниками между нами и Спасителем.
The priests are mediators between ourselves and the Savior.
Священники были посредниками между нами и Спасителем.
Luther read the scripture and he saw the verse in 1 Timothy says there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus.
Can you break that down?
Yes. Luther read the scripture and he saw what Paul wrote to Timothy.
Лютер читал Писание, и он увидел то, что Павел пишет Тимофею.
There's one God.
Есть один Бог.
And there's one mediator between God and man.
И есть один посредник между Богом и человеком.
Not Mary,
not the saints,
not the priests,
и не священники.
But the man Christ Jesus.
Но человек Христос Иисус.
Now what does Peter say?
Но что говорит Петр?
If you turn to 1 Peter,
если вы обратитесь к
chapter 2,
к первому посланию апостола Петра, первое послание Петра, вторая глава,
Peter's writing to the churches of Asia Minor,
9 стих, Петр пишет провинциям в Асии, христианам в Асии.
And here's what he says to the members of those churches.
И вот что он говорит членам этих церквей.
You are a royal priesthood.
А вы род избранный, царственное священство.
You see, one of the great doctrines of the Reformation is the doctrine of the believer priest.
Одна из великих доктрин Реформации
is what the doctrine of the believer priest.
Это доктрина
believer priest. Yeah, the believer priest. A believer priest.
Это доктрина верующего священника.
If you are a believer in the Lord Jesus Christ, according to the Apostle Peter in 1 Peter 2:9, you are a member of a royal priesthood.
Если вы веруете в Иисуса Христа, то тогда, согласно тому, что здесь пишет Петр, вы являетесь членом царственного народа, священного народа.
Now, beginning in 1 Peter 2, verse 13, Peter writes to the churches and says, you know, you really need to be submissive to human institutions.
Здесь же, в этой главе, начиная с 13 стиха, Петр пишет о том, что вы, христиане, вам нужно быть послушным человеческим правлением, правительством.
You need to submit yourself to the emperor.
Вам нужно быть послушным императору.
You need to submit yourself to the governors who represent the emperor.
Вам нужно покориться его
You need to submit yourself to the governors who represent the emperor.
Которые представляют императора.
And this is controversial. I don't have time to defend it. If you're a slave, you need to submit yourself to your master.
И даже такое противоречивое послание, которое, с которым можно не соглашаться и можно дебатировать об этом, но он говорит, что если вы раб, то вы должны быть послушны своему господину.
Do you notice the institution that he does not mention?
И заметьте, что он не упоминает один институт.
He doesn't mention the church.
Он не упоминает церковь.
He doesn't mention the leaders of the church.
Он не упоминает лидеров церкви.
Now there are verses in the New Testament which tell us that we should submit ourselves to our Christian leaders. You find a verse like that in Hebrews 13.
И да, есть стихи в Новом Завете, которые призывают нас покоряться начальствующим в церкви. И такие стихи можно, например, найти в послании к евреям.
But I'm concentrating now on what Peter himself wrote.
Но сейчас мы говорим и концентрируемся на том, что Петр лично написал.
One more passage from Peter. Turn to 2 Peter 1.
Еще один отрывок из Петра.
This is, of course, the last thing that we have that Peter wrote.
Это второе послание Петра, последнее, что он написал.
He was executed in Rome in 67 AD. He was killed in Rome in 67 AD.
Он был казнен в Риме в 67 году нашей эры.
So in 2 Peter, he knows he's about to die.
Поэтому когда он пишет второе послание, он уже знает, что он умрет.
And he's concerned about what happens after he dies.
И его заботит то, что случится после его смерти.
And he talks about that in 2 Peter chapter 1.
И он говорит об этом во втором своем послании, в первом стихе, в первой главе.
He says in verse 14,
в 14 стихе,
that he knows he's about to die.
В 14 стихе он говорит о том, что он уже знает, что скоро умрет.
He says in verse 15 that he's going to make every effort so that what he has taught will be preserved and will continue to be communicated after he dies.
И в 15 стихе он говорит, что он предпримет все необходимые усилия, чтобы то, чему он учил, продолжалось проповедоваться и после того, как он уйдет.
He says nothing about a human successors.
Он ничего не говорит о наследниках человеческих.
He says nothing about the institution of the church.
Он ничего говорит об институте церкви. Ничего не говорит.
He talks about the Bible.
Он говорит о Библии.
He talks about his experience.
Он говорит о своем опыте.
Of God.
О своем опыте переживания Бога.
He talks about the prophecies of Scripture.
Он говорит о пророчествах из Писания.
He says that he had an experience with God when he actually heard, when he saw Jesus on top of the Mount of Transfiguration.
Он рассказывает о том, что у него был такой опыт, когда он увидел Господа, когда был со Христом на горе Преображения.
But he says in verse 19 that we actually have a proof of who God is, a way of hearing God's voice, which is more sure than even that experience he had on the Mount of Transfiguration.
Но он говорит нам о том, что у нас есть способ точнее знать, еще более уверенными быть в том, что говорит Господь, чем тот опыт, который он пережил на горе Преображения.
He says in verse 19, we have the prophetic word. He said, you need to pay attention to that. I'm about to die. What do you need to do after I'm dead? You need to pay attention to the word.
Он говорит о том, что у нас есть пророческое слово. Он говорит о том, что нужно делать после того, как я умру. Нужно обратиться к слову.
I want to make two more points, and then we're done.
Я хочу еще как бы две мысли донести, и затем мы закончим.
There are great controversies in which great scholars and great thinkers, they take different sides. They stand on different opposing sides of the controversy.
Есть великие противоречия, и великие умы, они занимают как бы разные позиции, разные стороны в этих противоречиях.
And these scholars are so brilliant.
И эти ученые настолько как бы мудры,
that when they make their arguments, you say that has to be true. That argument is so strong, it has to be true.
Поэтому, когда они выражают свою аргументацию, они настолько сильно это делают, что мы думаем, нет, но это должно быть правдой тогда.
Now, what I'm about to say is a little bit dangerous, realizing that I'm not standing in Memphis like I did last Sunday, but I'm standing in Moscow.
Но то, что я сейчас скажу, наверное, немножко опасно говорить, потому что я понимаю, что я сейчас стою не в Мемфисе, как в прошлое воскресенье. Я стою здесь, в Москве.
Some of the most brilliant and powerful arguments.
Некоторые наиболее сильные, наиболее такие убедительные аргументы
were made for the cause of Marxism.
Они были созданы во имя марксизма.
And these arguments are very difficult to defeat in the abstract. They're very convincing on paper.
И на бумаге они очень убедительны, их практически невозможно опровергнуть.
However, practically, we may make a judgment about whether the arguments were true.
Но с практической точки зрения мы можем вынести суждение о том, истинны ли эти утверждения.
There was a wall which was built across Europe after World War II.
После Второй мировой войны была построена стена через Европу.
No one ever got killed trying to get from the west side of the wall to the east side of the wall.
Никого не убили при попытке перелезть с запада на восток.
That's the best argument.
И это наилучший аргумент.
That's the final argument.
И это окончательный аргумент.
That's the argument that decides which argument is true.
Именно этот аргумент определяет, какие аргументы истинны.
When I studied for this message,
я когда готовился к этой проповеди,
I studied the Roman Catholic and the Eastern Orthodox arguments against sola scriptura.
Я изучал аргументы католиков и аргументы восточного православия против аргумента sola scriptura.
Those arguments are very powerful.
И эти аргументы очень сильны.
They're impressive and convincing.
Они восхитительны и убедительны.
And they could easily convince a seeker or an inquirer studying the situation whose roots were not buried deep in the gospel.
И они могут легко убедить ищущего или просто любопытствующего того, чьи корни не глубоко запущены вот в Писание.
But I would say this.
Но вот скажу, что вам.
Who is right in this argument is proven by the fact.
Кто прав в этом споре, проверяется одним фактом.
That the church locked up the scripture and kept it from the people for 1500 years.
Тем, что церковь спрятала и отказала людям в Писании на протяжении, отказывала людям в Писании на протяжении 15 веков.
And they persecuted,
и их преследовали,
and murdered,
их убивали.
People like William Tyndale, who tried to bring the gospel into the hearing of the people.
Таких как Уильям Тиндаль, которые пытались принести Писание людям.
To me, this proved that the church was not a worthy authority. To me, this proved that the church was afraid of what would happen once the people got the scripture in their own hands and could read it for themselves.
Мне это доказывает, что церковь не является истинным и достойным авторитетом, потому что церковь боялась того, что случится, если люди получат Писание в руки.
I want to tell you what the greatest argument is for. I want to tell you what the greatest argument is against Protestantism. I'm going to tell you right now. I'm going to tell you the truth.
Сейчас вам расскажу, каков самый мощный аргумент против протестантизма.
The greatest argument is we have to ask ourselves the question: where does the division stop? Okay, Luther and his followers are going to leave the church at Rome. That makes one denomination. Okay, Calvin and his followers, they disagree with Luther. That makes three denominations. Now we have about 20,000 denominations. Where does the division stop?
Нам нужно задаться вопросом, где предел разделению?
Could you kind of repeat that? Sure. The great argument against Protestantism is that it fractures the church and it causes division.
Этот великий аргумент заключается в том, что протестантизм раскалывает церковь и раскалывает ее снова для того, что у нас сегодня...
How many denominations? I'm getting to it.
Okay.
So that today, 500 years after Luther,
теперь, 500 лет после Лютера,
there are about 20,000 different Protestant denominations.
Есть порядка 20 тысяч разных протестантских деноминаций.
That's a great argument.
И это великолепный аргумент.
It's the best argument.
Это наилучший аргумент.
But it's not a convincing argument.
Но он неубедителен.
It's better to be divided.
Лучше быть разделенными.
With a commitment to the true authority.
И быть посвященным истинному авторитету,
than it is to be united,
чем быть объединенными
in a commitment to a false authority.
Вокруг ложного авторитета.
In 1974,
в 1974 году
I pasted a portrait of a Russian hero to my dormitory wall in seminary.
В своей семинарской общаге я повесил портрет русского героя
that
на стену.
That man died Russian Orthodox.
И этот человек умер русским православным.
He was a great hero to me.
Он для меня был великим героем.
In 1982,
в 1982 году
I put up 8 portraits of my heroes on the wall of my study in my church in North Carolina.
В Северной Каролине, в кабинете своей церкви, я разместил на стене 8 портретов моих героев.
They're all great heroes to me.
И они все для меня великие герои.
And one of them was that Russian Orthodox that I put up on the wall in 1974.
И один из них был тот самый русский православный, которого я в 74 году повесил себе на стену.
After they were all on the wall,
после того, как все они были у меня на стене,
and sometimes I would look up at their faces,
я иногда смотрел на их лица.
Some weeks later, I realized that they were all from different denominations.
Я вдруг осознал несколько недель спустя, что они все из разных деноминаций.
But we are all one in Christ.
Но мы все едины во Христе.
In John 10, Jesus says, "I'm the good shepherd."
В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что «Я есть пастырь добрый».
My sheep know my voice.
Мои овцы знают мой голос.
They will not follow the voice of a stranger.
Они не слушают голос чужого.
Now, my friends, study the councils of the church.
Да, друзья мои, изучайте наследие церкви.
Study the decrees of the leaders of the church. Study their teaching.
Исследуйте постановления лидеров церкви, исследуйте их учение.
And then study this book.
А затем изучите эту книгу.
If you hear the voice of Christ, your shepherd, in the decrees of the church, then to the church you must go.
И если вы слышите голос Христов в этих постановлениях церковных, то тогда к церкви ваша дорога.
And you must turn your back on Protestant doctrine.
И тогда вы можете развернуться спиной к протестантской доктрине.
Because it's Christ we're after. We don't worship the Bible, we worship Christ.
Потому что мы следуем за Христом. Мы не поклоняемся Библии, мы поклоняемся Христу.
But I wonder how many true Christians.
Но мне интересно, сколь много истинных христиан
could ever read the Bible
смогут прочесть Писание,
and say, we must keep the Bible from the people.
И скажут, нам нужно спрятать ее от людей.
And we must kill anyone who tries to give the Bible to the people.
И нам нужно убить всех, кто попытается ее отдать людям.
Could that be the true authority from God?
Разве это может быть истинным авторитетом от Бога?
I think not.
Пожалуй, нет.
I hear Christ's own voice in this book.
Я слышу голос Христов в этой книге.
He is my shepherd.
Он есть мой пастырь.
I follow him.
Я следую за ним.
What is the authority for the church?
Каков авторитет для церкви?
Sola Scriptura.
Только Писание.
The Scripture alone.
Только Писание.
Amen.
Аминь.